В моей жизни было много счастливых встреч. Булат Акуджава, Александр Пахмутов, Михаил Ульянов, Евгений Евтушенко. Каждую из них я искал, звонил, обращался через общих знакомых, договаривался, но с ним меня свел случай. Хотя это имя не такое громкое, как названное выше, я уверен, это был счастливый случай. Его имя я без сомнения ставлю в один ряд с именами моих всемирно известных знакомцев, хотя общение было очень кратким. Имя это – строитель БАМа Шальми Пинхасов. Мы встретились в неуютной заешке магистрального. Таких встреч было множество, но это не могла не запомниться. Он был необыкновенно красив. Увидев такое лицо, его уже не забудешь. Огромные темные глаза, четкие линии бровей, пышная шапка черных волос, ко всему этому гордая осанка владетельного кавказского князя. «Шурик-дагестанец», — представился он и выжидающе посмотрел на меня своими огромными глазами. «Не знаете?» — негромко удивился он. «Вообще-то меня на БАМе все знают», — добавил с затаенной гордостью. «Так уж и все», — усомнился я. «На нашем участке все», — ответил он твердо. «И в Звездном, и в Магистральном, и в Вулькане, и в Кунерме», — продолжал сомневаться я. И на ней тоже спокойно продолжил он. «А в Улькане я живу и работаю. Вы же ездите по трассе. Спросите в любом поселке, кто такой Шурик-дагестанец. И вам скажут». «И что же мне скажут?» — спросил я с изрядной долей сарказма в голосе. «Я пою», — ответил он лаконично и сверкнул на меня черным огнем своих глаз. Видимо, мой скепсис его начал раздражать. «Попросите любого парня включить магнитофон, и вы услышите». Исчерпав запасы сарказма, я стал говорить с ним серьезно. Сообразил, что такой красивый человек не может быть заурядным. Красота его была не конфетной смазливостью, не слащавым обликом заядлого ловеласа. Это была гордая, спокойная красота настоящего мужчины-горца, который знает себе цену и смеяться над собой никому не позволит. Потом он пел для меня. Одну его песню я записал на диктофон. Это было есенинское «Не жалею, не зову, не плачу». Пел он негромко, гитары при нем не было. Я навсегда запомнил его глубокий, выразительный голос. Не стану сочинять, что почувствовал в его пении нечто трагическое, но позже, узнав о его судьбе, понял, в этой песне было что-то праведческое, но запрятанное глубоко. Он пел «Увиданию золотом охваченным, я не буду больше молодым». Задним числом эти знаки можно было расшифровывать по-всякому. Делать смысловое ударение на словах «я не буду» можно выделить слово «охваченный», охватывает не только увидание золота, но и безжалостный огонь. Есть соблазн строку «я не буду больше молодым» обратить в оксюморон «я останусь вечно молодым». Сейчас, когда мне приходят на ум эти строки, неизменно в памяти возникает гордый и печальный образ Шальми. Шальми Пинхасов, так звали Шурика, по национальности он был тат, что упрощенно сводится к понятию «горский еврей», и принадлежность к этой вечно гонимой национальности накладывала еще одну трагическую краску в палитру его судьбы. Недавно я прочел у Дмитрия Быкова. Акуджава и Галич воплощали в себе две крайности. Акуджава — характер кавказский, Галич — еврейский. И тут же вспомнил Шальми, родом из Дагестана, выросший в Дербенте, в себе сочетал обе эти крайности. Да еще имел темперамент горца, писал «Каспийский роман», и это была не первая его проба пера, а также слова для своих песен. Его легенду мне еще предстоит вам показать. Как же нелегко ему, человеку тонкой душевной организации, жилось на этом свете, да еще в этой стране. Ведь даже на интернациональном БАМе он прижился непросто. Бывало, в бригаде ворчали: «Уберите от нас этого жидка». К тому же он оказался правдоискателем, а к таким в нашей богоспасаемой стране всегда относились плохо и смотрели, и смотрят на них косо. Об этом пишет его друг Анатолий Ушаков в своем дневнике, опубликованном под заголовком «Моя пристань». Анатолий был заместителем секретаря комитета комсомола Ульканской СМП 571. Вот что он пишет. «Бригада такелажников встретила без особого энтузиазма мое предложение о принятии в ее ряды нового рабочего. Артист все про любовь поет, а у нас работа авральная, в одиночный раз приходят грузы. Артисты нам не нужны». Я знал и другую причину отказа. Это касается приписок в нарядах на разгрузочные работы. У ребят неравная работа, я не могу их без заработка оставить, откровенно призналась диспетчер. А этот к нам придет, правду начнет искать. В конце концов, Шальми устроили незаметную бригаду. Это была бригада Ивана Лиходеда, негромкая, но работящая, дружная, по-настоящему интернациональная. Кроме русских, были там украинцы, азербайджанцы и даже два закарпатских венгра. Шальми добавил еще довольно экзотическую краску. Там они встретились, а вскоре и подружились с Мишей Калашником. Но вернемся к бамовскому началу Шальми. Он приехал на БАМ в августе 1974 года в составе дагестанского отряда и попал как кур в ощипь на вторые пути. Опытные транспортные строители знают, что эта работа ничем не хуже других, а то и получше. Не держит ни мосты, ни трубы, ни отсыпка насыпи. Но для тех, кто поехал за туманом и за запахом тайги, такая проза. Они тебе сосен, что вонзается в небо, ни палаток, ни костров. И Шальми уехал домой. Уехал, получается, дезертировал. Может, он рассуждал так. Дезертирует с передовой, а с глубокого тыла просто увольняется. Дома его приняли с радостью родители, сестры, братья и даже соседи. Шурика любили все. Что удрал, никому не сказал. А вокруг только и слышно. Бамовец приехал. Глядите, Бамовец. Дербент — город небольшой. Человек со знаменитого Бама тут был в диковинку, почти как космонавт. Стыдно стало, удрал опять, теперь уже из дома. Вернулся. Но теперь его вообще никто брать не хотел. Так и мотался без дела. Можно представить, как ему, человеку гордому, с характером трудным, было в это время горько. Но тут ему повезло. Шальми встретил Валентина Уракова. Это было действительно везение. Ураков был в значительной степени лицом Улькана. И лицо это было мужественное и симпатичное. Даже обширный след от ожога его не испортил, скорее наоборот. Валентин был комсомольским секретарем Ульканского поезда. Должен сказать, что таких руководителей комсомола я, кажется, больше не встречал, хотя вообще-то видел их предостаточно. Очень часто попадались такие, что были шестерками у начальства, в основном партийного, кто куда пошлет. С Валентином так нельзя. Он сам кого угодно пошлет. Его манера держаться, независимая, самостоятельная, его мощная стать, громадная ладонь, зычный голос — это импонировало всем ребятам и начальству. Без него в поезде не решался ни один серьезный вопрос, вплоть до кадровых. Его словечко «огонь» выражало широкую гамму императива. От «вперед на работу» до «так выпьем, друзья». Многие ему подражали. Улькан не зря называли лучшим поселком Иркутского участка. Я уже рассказывал об этом в очерке про Калашникова. И про отличную спортплощадку, и про летний кинотеатр «Славутич», и про отличную спортплощадку, и про летний кинотеатр «Славутич», и про танцплощадку «Крымчатка». Костяк поезда составляли ребята из украинского отряда, в их составе была группа крымчан. Не могу в скобках не вспомнить, что начальник ангарстроя Василий Бондарев, приехав на «Вулкан» летом 1975 года и увидев все эти излишества, спросил Фролова: «Ты басню «Стрекоза и муравей» читал? Смотри, не пропляши лето красное». Фролов не проплясал, все сделал в срок. Главным инженером был еще один Анатолий Машуров. Он дополнял Фролова большим производственным опытом, но находился в тени публичного начальника. Когда Фролов перешел в трест Нижнеангарстранстрой, его сменил Машуров. Этот триумвират определял сам стиль жизни поселка. Я бы сказал, это был самый яркий и, может, последний всплеск энтузиазма романтиков. Оговорюсь, это были деятельные романтики. Недаром в «Вулкане» рождались почины неформальные и даже трогательные. Например, упомянутый уже «Сохрани березку». Кажется, кому это надо, дрожать над каждым деревцем, когда на просеках сжигали несчитанные кубометры отличной древесины. Однако у вулканцев была цель — создать в своем поселке как можно более комфортные условия для людей, которым предстояло обживаться в суровой и незнакомой Сибири. За всей этой, как выразился бы Ураков, филология алы-балы, стоял жесткий порядок, нарушители наказывались нешуточным штрафом. Глаз у Уракова был наметан. Он разглядел в этом красавце незаурядную личность. Наверное, решил, что он может пригодиться в работе. Так Шельме оказался в «Вулкане». Очень скоро Валентин получил подтверждение того, что не ошибся в Шельме. Это событие заметили многие и запомнили, хотя не всем оно понравилось. Надо сказать, что у хорошего поселка и поезда была нелегкая судьба. Дело в том, что СМП-571 в Юхту посадили рано. Было это в начале ноября 1974 года. Голова укладки была еще очень далеко, только начинали монтировать водопропускные трубы и мосты, и путейцам приходилось работать в основном по командировкам в отдалении от поселка. Многие были недовольны и условиями работы, но главное – заработками. По свидетельству Ушакова, собрание было бурным. Многие не понимали, откуда взялись эти трудности, почему снижаются расценки. Объяснения не принимались, эмоции зашкаливали. Были выкрики с мест, не доходило только до хватания за грудки. Раздавались выкрики: «Текать отсюда надо!» На что кто-то из ветеранов Хребтовой и Устилимской ответил: «Пусть зайцы бегут!» И тогда Улькан впервые услышал голос Шельми. «Товарищи, здесь собрались мужчины или кто? Почему ульканские женщины не жалуются на расценки? Значит, прав поэт, сказавший: лучшие мужчины — это женщины?» Собрание притихло. «Это еще что за красавица? Видели мы тут и таких, и всяких. Здесь многие выступали», — продолжал Шурик. «Зарплата их не устраивает. Что ж, я откровенно скажу, вы не представляете, как мне нужны деньги. Мне нужны немалые деньги. Но я не побегу, не стану зайцем, потому что я комсомолец». Он не рисовался и не преувеличивал. Деньги ему действительно были нужны позарез. «Недавно я получил письмо от сестры Шурика Берты. Она, как и вся его многочисленная родня, давно живет в Израиле. Письмо она мне немало рассказала о большой семье Пинхасовых, о своих старших братьях Герцене, он умер через 5 лет после гибели Шурика, и Шельми, о том, что они были к сестренкам внимательны, но и строги. Берта считается лучших воспитателей, чем старшие братья у нее не было. Они учили девочек, как вести себя в обществе. Строго следили, чтобы сестры всегда были аккуратно одеты. Требовали, чтобы на улице и в школе говорили только по-русски. Шурик всегда был всеобщим любимцем, не только семьи, но и двора, а в ней было 90 семей. Они любили его за красоту, не только внешнюю, но и душевную, за прекрасные песни, слушать которые сходила вся округа. Наверное, ни одна девчонка вздыхала о нем. Он был смел, решителен, настоящий мужчина. Подтверждение этому множество, но и сейчас, когда минуло десятки лет, все в семье помнят, как он спас младшего брата Гену. Пинхасовы и младшие, и старшие почти все свободное летнее время проводили на берегу Каспийского моря. Купались, рыбачили, играли в карты, дети копались в прибрежном песке. Никто и не заметил, как шестилетний Гена свалился в море с двухметрового обрыва, даже не успев вскрикнуть. Никто, кроме Шурика. Он, не раздумывая, бросился в воду. Вскоре перепуганный братишка был на берегу. Еще один брат Шальми Юрий написал мне, что Шурик настолько любил море, что он оказался ему родной стихией. Вот что он пишет. Шурик был болен морем и зачарован тайнами его глубин. Нам, пацанам, почти всем нравились подводные ныряния, но если Шурик нырял на глубину, то его надо было подолгу дожидаться, пока он, наконец, вынырнет где-то далеко в стороне, где его никто не ожидал увидеть. Однажды на Дербентской косе он в очередной раз вынырнул и, едва отдышавшись, проговорил: «Юр, если бы можно было подольше или вообще навсегда остаться жить там под водой, я бы остался. Этот мир — клад волшебной красоты, в которой я готов раствориться. Люди так ничтожно мало знают о тайнах, скрываемых в глубинах Мирового океана». Еще он говорил: «Знаешь, Александр Беляев, хороший писатель, фантаст, считает, что со временем человек сможет гораздо дольше, чем сейчас, находиться под водой. Вот бы дожить до этого времени». Однажды он признался мне, что если удастся окончить школу, он непременно попытается поступить в институт океанологии. Под любым предлогом Шурик, как никто другой в моей жизни, всякий раз старался заговорить со мной о силе воли, о смысле жизни и о способах достижения поставлены перед собой цели. Он считал, что любого человека надо любить не за что-то, а просто бескорыстно. Первый его доармейский фантастический роман пронизан утопической мечтой о вселенской умиротворенности и общечеловеческой любви. Такой это был человек, с обликом настоящего мужчины, горца, но с нежной, ранимой душой, которая открывалась далеко не всем. А жил он среди людей, жил обычной жизнью советского юноши, окончил школу, потом торгово-кулинарный техникум, отслужил в армии в банальном стройбате, который, однако, располагался вместе знаменитым, в Капустином Яру. После армии ходил на морских судах в качестве кока, все ближе к любимой стихии. Женился, но что-то у них не срослось, разошлись. А дальше бам. В марте 1976 года он приезжал в Дербент по скорбному поводу хоронить отца. Капитан-танкист Монахим Ханукаевич Пинхасов отважно воевал, заслужил боевые награды, в 1944 году был тяжело ранен, и война для него закончилась. До конца жизни честно и скромно работал. После него осталась большая семья, вдова, четыре сына и две дочери. Отгоревав свое, Шальми снова собрался на БАМ. Его дружно отговаривали не только сестры и братья, но и все обитатели двора на Ленина 4. Шурика знали и обожали все, он был королем двора. Соседи очень любили собираться вместе. Особенно в еврейский праздник Шак Мевесел или Лаг-ба-Омер, день огня, когда в центре двора разжигался большой костер, все собирались вокруг, а потом выносились угощения, люди веселились, и тут Шальми со своей гитарой был незаменим. Можно себе представить, как вспыхивали румянцем щеки девушек, когда он трогал струны, поднимал гордую голову князя, и в свете костра полыхал черный огонь его огромных глаз. Его наперебой звали в школу, и он шел, чтобы рассказать об Аме, о своем замечательном улькане. Сестры со слезами умоляли его остаться, но он был тверд. «Погодите, — говорил он, — заработаю большие деньги, приеду Тебя, Берта, достойно выдам замуж, а Майе куплю хрустальные туфельки. Вернулся в поселок. В бригаде лиходеда отношение к Шальми не изменилось, ворчали. Все молчит, за столом шапки не снимает, по ночам сидит с керосинкой, пишет, хоть бы пел, что ли, никого к себе не подпускал. Бригада даже собиралась объявить ему бойкот. Оказывается, в бригаде не знали, что он недавно похоронил отца, настоящий мужчина, сдержанный в радости и в скорби. Пришлось Ушакову втайне от Шурика сообщить ребятам об этом скорбном событии. Заодно объяснить, что у татов свой траурный обычай, отсюда и шапка за столом и молчание. А петь в это время вовсе непозволительно. Наконец время траура кончилось, и Шурик как бы очнулся, стал более открытым, общительным, а потом и песни вернулись. Постепенно отношение к нему в бригаде стало меняться. От категорического «уберите от нас этого правдоискателя» до многозначительно поднятого большого пальца Миши Калашникова. Вот такой парень. В работе он себя не щадил. А работа у ребят была тяжелая. Монтировали водопропускную трубу на 118 километре. Аккордно-премиальный наряд должны закрыть на 3500. Бригада спешила, все нормы перекрывались. Шальми надеялся наконец-то вылезти из долгов. Теперь приезда бригады Ивана Лиходеда в Улькан ждали. Ждали Шурика. Без него обойтись было трудно. Его песни под гитару звучали в клубе, на танцплощадке, на голубых огоньках, в столовой, на берегу Киринги. Его коронными, как сейчас бы сказали, хитами была «Лебединая верность» и «История любви». Парни отбивали в аплодисментах ладони и переписывали его песни с магнитофона на магнитофон. Девушки краснели. До конца Шурик раскрывался немногим, разве что Ушакову. Анатолий знал и понимал его. Вот его свидетельство. Он жил в состоянии заботы о собственном «я», очень болезненном и гордом. Эгоист? Да нет, просто человек с тонкой душевной организацией и ранимой душой. Что-что, а ранить душу у нас умеют. Но в Улькане, где все к тому времени определилось, ему все-таки дышалось легче, чем где-либо. Вот еще пара абзацев из дневника Анатолия Ушакова. «Мы были с ним друзьями. Как я жалею, что не оставил велосипед на обочине и не вбежал в вагончик на 118 километре. Нужно было сказать ему то, что никогда не говорил. Ты мой друг». Шальми оставалось жить 3 дня. Его смерть — нелепая случайность. Можно, конечно, винить неизвестную контору, что делала вагончики из материалов, которые горят, как пропитанные бензином тряпки. Можно сколько угодно клясть слепой случай. Почему Шурик не пошел вместе со всеми на танцы в Нию? Почему он закурил и уснул? Можно, но чему это поможет и что вернет? Парни застали на месте вагончика пепелища, в котором мало что можно было найти. Мама Динор увезла в Дербент небольшой ящик. Все, что осталось от сына. Как горевали в Дербенте, можно только догадываться. Бригада надолго замолчала. Обменивались только фразами, необходимыми для работы. Ходили почерневшие, не смотрели друг другу в глаза. Пустота. Может быть, недоумевали, как этот парень, не сразу и не вдруг прижившийся в бригаде, стал им всем необходимым. Пришел из отпуска Калашников, выслушал скорбный рассказ и молча ушел в лесную чащу. Его долго не было. Когда вернулся, сказал коротко: «Мужики, будем ставить памятник». Человек дела, он разыскал брошенную плиту, нашел трактор, чтобы поставить ее на место трагедии. Договорился с бульдозеристом, чтобы разровнять площадку. Собственноручно написал на плите: «Пинхасов Шальми Монахимович, 1951-1975». Нарисовал лавровую ветку со сломанной верхушкой, а ниже Мы дойдем до Амура, Сурик и подписи, 7 фамилий. Лиходет, Калашников, Копос, Нулиев, Хыдыров, Башун, Букша. Тех, кто дал слово, что не покинет трассу, пока не сойдутся рельсы Запада и Востока. Слово сдержали не все. Михаил их проклял, объявил дезертирами. Он был максималистом. Но это уже совсем другая история. История моего друга Миши Калашникова, казака и комсомольца, которую я вам уже рассказал. Эту легенду оставил Шальми. Он назвал ее «Созвездие любви». В небе рядом с другими звездами есть две звезды. Иногда они сближаются и снова расходятся. Люди называют их созвездием любви. Он был мечтателем. Любил выходить вечером к морю и смотреть на одинокую звезду. Он верил в счастье, добро и любовь. Верил и умел ждать. Люди смеялись над ним и над его прозрачными стихами, называли его чудаком. Он же знал, что только так и можно жить, и тогда душой поймешь чужую боль и чужую радость. Однажды, как всегда, он пришел к морю. Был прохладный осенний вечер, долго сидел на камне. А потом тихо спросил: «Звездочка моя, а чего мне так тяжело жить? Я делаю людям добро, но чувствую, что я одинок и опустошен». «Это потому, что ты не любил», — услышал он нежный голос. Перед ним стояла девушка неземной красоты в платье из серебряных звездочек. «Кто ты?» — спросил он. «Я твоя звезда». И она подала ему руку. Ночь пролетела, как мгновение. «Мне пора улетать», — вздохнув, сказала звезда. «Я не могу жить на земле, я здесь погасну». «Тогда и я должен проститься с землей», — воскликнул он. Больше его никто не видел. С тех пор в небе над морем каждый вечер загораются две звезды. Люди видят, как они медленно приближаются друг к другу. Верю, что одна из этих звезд — это и есть Шальми, гордый красавец с ранимой душой, которая тесно была на земле, но небо просторно. Недавно я побывал в вулькане. Добрались с товарищами до памятника Шурику. Нашли его не сразу. За прошедшие годы, десятилетия, он оказался погруженным в тайгу. Плита, поставленная Мишей, стоит крепко. Буквы на ней стерлись, не все можно прочесть. Но с нами был бамовец, который 40 лет назад первым ступил на землю вулькана. Его зовут Владимир Онищенко. Володя обещал, что он вернется сюда и придаст памятнику прежний вид. Ни секунды не сомневаюсь, что так и будет. Онищенко — человек слова.